В эфире радио «Эхо Кавказа» – субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «День независимости в Грузии». В самопровозглашенной республике Абхазия готовятся к курортному сезону. В самопровозглашенной республике Южная Осетия присматриваются к новому генпрокурору. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях Дмитрий Медведев высказался за поставки оружия Армении и Азербайджану. Парламент Нидерландов вернется к вопросу об ассоциации ЕС и Украины. Лидеру сербских националистов Шишелю запрещен въезд в Косово. Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за поставки оружия Азербайджану и Армении. В интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1» глава российского правительства отметил, что если бы Москва отказалась от поставок оружия в зону конфликта, то этим занялись бы другие государства. Медведев считает, что оружие приобретается не только для использования, но и чтобы служить фактором сдерживания. 2010 по 2014 годы Россия и Азербайджан заключили контракты на поставку вертолетов, зенитно-ракетных систем, танков и артиллерии на сумму около 4 миллиардов долларов. Армения только в 2013 году закупила у России вооружение на 16 миллионов долларов. Поставки включали и тяжелые вооружения, сообщает BBC. Однако в 2014 году поставок оружия Еревану не было. 5 апреля Азербайджан и Армения заключили перемирие. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в ночь на 2 апреля. Последовали вооруженные столкновения, очевидно, ставшие самыми крупными за последние 22 года. С обеих сторон поступали данные о потерях убитыми и ранеными. Итоги референдума в Нидерландах о укреплении связи Евросоюза с Украиной могут привести к изменениям в тексте соглашения о ассоциации, заявил премьер-министр Марк Рютте. Возможно, потребуются месяцы для выработки решения, которое удовлетворило бы все политические партии, сказал Рютте на пресс-конференции в Гааге. Большинство избирателей в Нидерландах, 61%, на референдуме 6 апреля высказались против соглашения. 38% поддержали идею ассоциации. При этом явка на участки для голосования составила лишь 32%, что едва превышает порог 30%, ниже которого сам референдум был бы признан недействительным. Результаты голосования не являются обязательными для правительства, которое может не учитывать предпочтений избирателей. Но, по словам Рютте, игнорировать проявленное на референдуме неприятие идеи ассоциации также нельзя. Ранее 27 других стран-членов ЕС ратифицировали соглашение о ассоциации с Украиной, и оно вступило в силу, сообщают западные агентства. Парламент Нидерландов, изначально также ратифицировавший соглашение, на следующей неделе, как ожидается, вновь вернется к рассмотрению вопроса. И, по мнению премьер-министра Марка Рютте, депутаты должны будут учесть позицию избирателей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше прошли массовые протесты против рассмотрения парламентом законопроекта, предлагающего полностью запретить аборты, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшаве у здания парламента тысячи людей требовали не ужесточать законодательство, касающегося прерывания беременности. А такое предложение поддержала Польская католическая церковь и представители ряда консервативных организаций. Подобные проекты ультраконсерваторы и раньше направляли в Сейм, но для них не было достаточной поддержки. Теперь впервые есть серьезная угроза, что закон пройдет и женщину можно будет отправить в тюрьму за выкидыш. Заявила Барбара Новацка, лидер партии «Твое движение». В настоящее время прерывание беременности в Польше возможно в случае угрозы жизни матери, жизни ребенка или когда беременность является следствием изнасилования. Проект нового закона предусматривает возможность аборта лишь в первом случае. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Лидеру сербских националистов Войславу Шешелю запрещен въезд в Косово. Косовский министр иностранных дел Петрице Леми заявил, что Шешель объявлен персона нон грата по причинам, печально известным тысячам жертв его смертоносных слов и деяний на Балканах. Лидер националистической сербской радикальной партии намерен баллотироваться на президентских выборах в Сербии 24 апреля и планировал посетить те районы Косово, в которых проживают сербы. Ранее Хорватия также запретила Шешелю въезжать на свою территорию, а Босния и Герцеговина объявила, что рассматривает такую возможность. Эти балканские страны были возмущены решением Международного трибунала в Гааге 31 марта, оправдавшего Шешеля, который обвинялся в военных преступлениях против хорватов и боснийских мусульман во время Балканской войны 90-х годов. Федеральная прокуратура Бельгии сообщила в субботу о задержании 6-го подозреваемого в причастности к серии недавних взрывов в брюссельском аэропорту и метро Бибеля Эль-Махуки. Это произошло в пятницу во время полицейских рейдов в бельгийской столице и пригородах, когда были задержаны еще 5 подозреваемых. Ранее в субботу в Брюсселе завершилась спецоперация в центральной коммуне Этербеек. Задержанных нет. Ранее корреспондент Рейтер сообщал с места событий, что в ходе обысков был эвакуирован целый жилой комплекс. В тот же день из-за угрозы новых нападений были повышены меры безопасности в бельгийском городе Антверпен. Жертвами взрыва в Брюсселе 22 марта стали 32 человека. Черемушкинский суд Москвы в субботу санкционировал арест мужчины, устроившего днем ранее стрельбу в метро. 59-летний Сергей Царев заключен под стражу до 9 июня. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Сегодня в Грузии отмечают годовщину событий 9 апреля 1989 года, когда в центре Тбилиси на проспекте Руставели десятки людей погибли в результате разгона войсками МВД СССР митинга сторонников независимости Грузии. Что знает об этом молодежь? Все меньше. Однако и она задается вопросом, можно ли было добиться независимости без крови. Продолжит тему Анастасия Славинская.
Студент Тбилисского государственного университета Леван Лурткипанидзе говорит, что для него независимость Грузии ассоциируется все-таки с 26 мая, а 9 апреля вызывает более тяжелые ассоциации.
Этот день из-за той крови, самоотверженности и погибших, думаю, в нашем поколении никогда не сможет получить статус Дня независимости. Однако, безусловно, останется напоминанием о героизме.
По словам студента, на его отношение к 9 апреля сильно повлияла книга Наира Гелашвили «Первые два круга и все остальные», продолжает Леван Лурткипанидзе.
Раньше я всегда достаточно романтически воспринимал 9 апреля, видел в этой дате героизм, жертвенность во имя независимости. В принципе, так и осталось после прочтения книги. Но я обратил внимание на вопросы, которых касался автор, ответственности политиков, лидеров 9 апреля. Мне почему-то кажется, что можно было избежать таких жертв. Можно было найти менее радикальные, более разумные пути борьбы за независимость.
Философ, лектор двух столичных вузов Леван Гамбашидзе в начале 90-х сам был еще ребенком. Сегодня он преподает тем, кто о 9 апреля знает только по рассказам старших. Подростки, говорит он, редко проявляют интерес к подобным темам, а государство, в свою очередь, не пытается подчеркнуть значимость этой даты, считает преподаватель.
По моим наблюдениям, мало кто переживает эту дату болезненно. Такое важное для народа событие отмечается достаточно символично. Будут знакомые лица политиков, которые принесут к мемориалу цветы. Обо всех них опять скажут, что это пиар-компания. Но 9 апреля, как явление в жизни народа для граждан, особенно молодежи, не особо болезненная дата, к сожалению.
Что произошло 9 апреля 1991 года? Кто объявил о выходе Грузии из состава СССР? И как молодежь относится к этому дню? С этими вопросами мы обратились к молодым жителям столицы.
В школе мы этого не учим, но в целом мы знаем, что в этот день была восстановлена независимость.
От старших знаю, когда и что происходило, как людей разогнали за то, что они хотели жить в свободной Грузии, а о выходе страны из СССР объявил Звият Гамсахурдия.
По-моему, мы не принимали Дня независимости. Советский Союз просто распался, и мы автоматически стали независимыми. Звият Гамсахурдия объявил об этом. По-моему, Звият Гамсахурдия, если не ошибаюсь, в 1991 году, 9 апреля. Значимость: Грузия вышла из СССР. Но, думаю, мы до конца так и не смогли уйти от Советского Союза. Мы не независимы полностью. Для меня, как для студентки и гражданки, это важная дата. Кроме всего, ведь 9 апреля погибли и студенты. Студенты – это та сила, которая многое может изменить.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузию продолжает лихорадить из-за объявления даты парламентских выборов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 5 апреля назначил голосование на 8 октября. Предвыборная кампания официально стартует 8 августа. Однако такая последовательность противоречит избирательному кодексу. Разрешить недоразумение попытался премьер-министр Георгий Квирикашвили. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
«Что плохого в том, чтобы начать готовиться к выборам заблаговременно?» – недоумевал премьер-министр Георгий Квирикашвили. Вопрос о контрассигнации президентского распоряжения о выборах в повестке дня правительственного заседания не значился. В соответствии с ним выборы назначаются на 8 октября, и, соответственно, предвыборная кампания начнется 8 августа. В правительстве документ поступил 5 апреля. Этому предшествовали консультации между президентом и премьером. Проблема в том, что включение предвыборной выборного счетчика означает удвоение зарплаты сотрудникам ЦИК, окружных избирательных комиссий, запрет на внесение поправок в госбюджет, а также ограничение использования административных ресурсов. Насколько оправдано столь раннее объявление выборов, непонятно. Квирикашвили ответил на вопрос, почему был выбран именно октябрь. Чтобы до конца октября уложиться в проведении вторых туров по мажоритарным округам, особенно в высокогорных районах, где холода наступают рано. Комментарии премьер-министра в дискуссиях вокруг дня выборов точку не поставили, поскольку он так и не сказал, как поступить с контрассигнацией, на которую у него по закону есть 10 дней, после которых он должен либо подписать распоряжение президента, либо вернуть обратно с мотивированным отказом. Профильное НПО, как и многие политики, советуют сделать последнее, чтобы как-то исправить возникшую техническую накладку. Дело в том, что в избирательном кодексе четко сказано о том, что предвыборная кампания стартует сразу после обнародования документа с контрассигнацией, а об отсрочке предвыборной кампании, как это задумали президент и премьер-министр, в законе не говорится. Депутаты «Грузинской мечты» рассматривают вариант поправки избирательного кодекса. В этом процессе свою поддержку пообещал лидер консерваторов депутат Звият Дзидзигури. Он назвал политическим новаторством весеннюю заявку для осенних выборов. Сегодня же Дзидзигури заявил, как разбилась его мечта и оказался последним из магикан мечтателей.
Консерваторы до последней минуты были за то, чтобы коалиция не распалась. Но нашего желания оказалось недостаточно. Другие партии решили самостоятельно пойти на выбор.
Лидер консерваторов не стал говорить о своих дальнейших планах. Зато республиканцы, одна из тех партий, которая первая вышла из коалиции, сегодня преподнесли другую новость. Лидер партии Хатуна Самнидзе газете «Версии» сообщила, что министры республиканцы, а их трое в правительстве, покинут свои посты в разгар предвыборной кампании в августе. Ранее республиканцы об этом умалчивали. Большинство наблюдателей с учетом непостоянства твердых решений грузинских политиков не берутся прогнозировать возможные варианты создания новых избирательных блоков. Уверены они в том, что становятся свидетелями зарождения многопартийной демократии и говорят о важности проведения свободных и прозрачных выборов после того, как 4 года назад в Грузии впервые произошла смена власти мирным путем. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новым генеральным прокурором самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал бывший начальник Следственного управления УВД России по городу Сочи Урузмаг Джагаев. Его кандидатуру представил парламенту президент Южной Осетии Леонид Тибилов, охарактеризовав Джагаева как надежного товарища. Прежний глава ведомства Мераб Чегоев трагически погиб в январе этого года в результате ДТП. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Политолог Юрий Вазагов говорит, что в Южной Осетии о новом прокуроре известно лишь то, что он связан с некоторыми осетинскими бизнес-кругами России.
Есть предположение, что он связан с какими-то осетинскими бизнес-кругами в России. Это бесочинские осетины помогали после войны, во время войны оказывали помощь. Но лично он участвовал, и у меня таких пока нет, честно говоря. Ну, может быть, участвовал. Но очень много людей в Южной Осетии он не был известен. Но, конечно, в принципе, многие сочинские осетины, они достаточно активно приезжают, контактируют здесь. Так что, по всей активности, да, у него тоже могли быть какие-то связи здесь, но... А его политические предпочтения, в общем-то, ничего известно.
По информации моих источников, новый югоосетинский генпрокурор является бизнес-партнером главы осетинского землячества Сочи Анатолия Маргиева. Якобы именно Маргиев, финансировавший предвыборную кампанию Тибилова в 2012 году, посоветовал президенту его кандидатуру. С 2014 года до своего перехода на госслужбу в Южную Осетию Джагаев работал генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «МАРТ». Основным видом деятельности компании является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Выпускник юридического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Урузмаг Джагаев с 90-х годов прошлого века работал в следственных органах МВД России. В конце января 2014 года, в канун зимней олимпиады, начальник следственного управления УВД города Сочи Урузмаг Джагаев был отстранен от должности. Официальным поводом стал несанкционированный выезд за рубеж. Как сообщали СМИ, в отставку было отправлено все руководство Следственного управления УВД Сочи во главе с его руководителем полковником Джагаевым. По мнению югоосетинского эксперта Роланда Келихсаева, общественность ждет от нового генпрокурора реальной борьбы с коррупцией и доведения до суда уголовных дел, открытых в отношении югоосетинских чиновников. Леонида Тибилова и Урузмага Джагаева связывает личная дружба. В январе этого года югоосетинский президент побывал в Сочи на праздновании 50-летнего юбилея Джагаева. Более того, и президент, и генпрокурор – земляки, выходцы из одного района – Знаурского. Югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что главной задачей нового генпрокурора станет обеспечение стабильности во время предвыборной кампании. Югоосетинские эксперты отмечают, что Урузмаг Джагаев поддерживает дружеские связи и с экс-президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты, а также спикером парламента Анатолием Бибиловым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как в Абхазии отреагировали на обострение ситуации в Нагорном Карабахе? МИД самопровозглашенной республики сделал выдержанное заявление, в котором осудил эскалацию насилия и призвал к мирному урегулированию. А что думают рядовые абхазы, рассказал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
если говорить о восприятии сегодняшнего обострения и в целом карабахского конфликта в абхазском обществе, как и в юго-осетинском, то тут, конечно, ощущается однозначная поддержка армянской стороны, свидетельством чему и интернет-отклики на события. В основе тут лежит принцип сепаратистской солидарности, не случайно же частично признанные Абхазия и Южная Осетия и непризнанное Приднестровье являются, в отличие даже от Армении, единственными государствами, признавшими независимость Нагорно-Карабахской республики. Но в Абхазии значимым фактором является еще и наличие многочисленной армянской диаспоры – около 42 тысяч или более 17% населения, согласно данным последней переписи. Встречаются среди жителей Абхазии и азербайджанцы, но их неизмеримо меньше. В случае с армяно-азербайджанским конфликтом, на взгляд со стороны, компромиссом могло бы стать возвращение армянами семи обезлюдевших в 1994 году и превращенных ими в буферную зону азербайджанских районов. Но тот, кто достаточно глубоко посвящен в конфликт, прекрасно понимает, что азербайджанцев это не устроит. Их национальная гордость слишком уязвлена разгромным поражением 22-летней давности, и они думают о том, что не напрасно же так накачивали все эти годы военные мускулы. Почему же тогда возникает вопрос, азербайджанская армия не пошла 2 апреля во фронтальное наступление? Тут можно только строить предположения. Может быть, это была типичная разведка боем, и у меня тут напрашиваются аналогии между отсутствием Горбачева 19 августа 1990 года в Москве и отсутствием Алиева 2 апреля 2016 в Баку. Втянуться в бой и посмотреть на реакцию потенциальных союзников обеих сторон, а может и пошли бы во фронтальное наступление, если б противник позволил. Некоторые трактуют происходящее так, что Баку просто считает необходимым напоминать миру о карабахской проблеме. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси проходит неделя НАТО. По сути, это 2 недели, с 4 по 19 апреля. Продолжается работа форума народной дипломатии, который проходит в рамках недели НАТО в Грузии. Тема, которую активно обсуждают участники форума, это российская пропаганда. Представители грузинского руководства обращают внимание на ее усиление в стране. Звиатна Чадлишвили продолжит.
Заместитель министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехевашвили обратила внимание участников форума на усиление российской пропаганды в Грузии и за ее пределами.
Кроме зримых барьеров в виде танков и колючей проволоки, мы сталкиваемся и с незримыми преградами, такими как создание российской пропагандой стереотипного образа врага, насаждение и поощрение антизападных настроений. В этом плане особенно уязвимы оккупированные территории и регионы, где компактно проживают национальные меньшинства. Основным источником информации для них зачастую являются российские СМИ. Необходимо обеспечить этих людей объективной и достоверной информацией о политических проблемах, процессах Грузии и региона, а также о евроатлантической интеграции.
Заявила Цехевашвили, отметив при этом, что власти Грузии работают над этим. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе называет направление, на которое, по его мнению, сегодня необходимо обратить внимание грузинским властям. Это информационное поле и активность пророссийских и проевразийских НПО в Грузии.
К сожалению, грузинское правительство не то что не противостоит данной пропаганде, а наоборот. В некоторых случаях даже содействуют ей. Допустим, когда была инициатива о том, чтобы запретить вещание тех телеканалов, которые не признают территориальную целостность Грузии, грузинские власти почему-то, их спикеры вдруг сразу вспомнили о свободе слова и о том, что нельзя посягаться на право свободы слова. И вот под этой эгидой действуют те организации, которые явно носят антигосударственный курс.
Говорит Квахадзе. Грузинский независимый аналитик Заав Анджапаридзе рассказывает, что возобновление вещания российских телеканалов на территории Грузии, как и разрешение на проведение здесь российских культурно-образовательных программ, было одним из условий, которые Москва выдвинула Тбилиси для нормализации отношений.
Если повышенная российская информационная активность оказывает влияние на безопасность государства, конечно, какие-то меры должны быть приняты. Но если эти не уходят за рамки Конституции, за рамки закона, то как они могут оправдать какие-то запретительные мероприятия? Они, конечно, могут это сделать, но это вызовет осложнение в отношении с Россией.
Говорит Анджапаридзе. Сам аналитик считает, что угрозы в плане пропаганды, о которых говорят в Грузии, несколько преувеличены. При этом он подчеркивает, что недооценивать их тоже не следует. Напомню, что ранее обеспокоенность по поводу роста российской пропаганды в Грузии не раз выражал и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Зуятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В ближайшем будущем на улице Тбилиси может вернуться традиционный вид транспорта – трамвай. В мэрии Исакрибула ведется разработка генплана столицы, где предусмотрена прокладка нескольких трамвайных маршрутов. По заверениям экспертов, при рассмотрении концепции внедрения трамвая будет учтен опыт развитых государств. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
По информации Сакребулу, представители французской компании «Систра» вместе с местными экспертами уже работают над обновленной концепцией развития транспортной сети, которая будет готова к середине лета. Обновленной, поскольку компания «Систра» 3 года назад по заказу мэрии уже разработала проект внедрения трамвайной сети, однако власти посчитали его несовершенным. Руководитель НПО «Тбилисский трамвай» Георгий Бабунашвили ратует за внедрение в городскую транспортную систему современной трамвайной сети и в качестве эксперта оценивают эту перспективу. По его словам, в его организации детально ознакомились с опытом таких стран, как Чехия, Франция, Великобритания, Польша и Германия, где трамвай зарекомендовал себя как экологически чистый и безопасный транспорт.
Мы считаем, что внедрение современной трамвайной системы избавит город от пробок и улучшит экологию. Современный трамвай не является дополнением к существующим транспортным схемам, а должен в ряде направлений заменить автобусы и маршрутные такси. Необходимо понимать, что современный трамвай в состоянии заменить 3-4 автобуса, что будет способствовать разгрузке городского движения. В тех местах, где это возможно, необходимо выделить огороженные участки, что избавит трамвай от попадания в городские пробки.
Говорит Георгий Бабунашвили. По его словам, оценочная стоимость проекта тбилисских трамвайных маршрутов, разработан компания «Систра» равняется 143 миллионам евро. Независимый депутат Тбилисского Сакребулу Алеко Элисашвили напоминает, что трамвайная сеть столицы, насчитывающая более 100 лет, была демонтирована в 2006 году. Принципиальной ошибкой тогдашних муниципальных властей Элисашвили считает тот факт, что они ликвидировали трамвай как вид транспорта, а не модернизовали его. Альтернативой трамваю тогдашние власти назвали систему маршрутного такси, однако позже она полностью показала свою несостоятельность.
По сравнению с автобусом, срок эксплуатации которого не превышает 10 лет, современный трамвай может прослужить до 20 лет, а при надлежащем ремонте и около 40. В настоящее время городу требуется около 1000 автобусов, но по последнему тендеру будет закуплено всего 200. Ничего не имею против автобусов, однако у нас есть завод по производству электровозов и вагоностроительный завод с соответствующей материальной базой, где можно наладить как ремонт, так и производство трамвайных вагонов, что позволит сэкономить городу значительные средства.
Заявил Алеко Элисашвили. По информации депутата, разработчики нового генплана столицы отдают приоритет развитию трамвайной инфраструктуры, и хотя она требует значительной одноразовой инвестиции, в перспективе это все же окажется дешевле, чем ежегодная закупка новых транспортных средств. Урбанист Мамука Салукуадзе и представители городского Сакребулу на встрече с представителями НПО «Тбилисский трамвай» и зарубежными экспертами рассмотрели все возможные варианты развития трамвайной сети. По его словам, иностранные специалисты оценили ширину городских улиц, где не проходят линии метро, и посчитали вполне допустимой прокладку по ним обособленных трамвайных путей. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хорошо, что здравствует. Хорошо, что здравствует.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Президент Грузии выделил 55 тысяч лари для семей погибших и пострадавших в ходе силового разгона акции 9 апреля 1989 года в центре Тбилиси. Как сообщил руководитель администрации главы государства Георгий Абашишвили, средства выделены из резервного фонда президента. Сегодня исполнилось 27 лет со дня апрельской трагедии. В тот день в результате разгона погиб 21 человек. Тысячи людей отравились газом, напоминает портал Грузии. Грузия онлайн. Сегодня председатель парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял делегацию из Нагорного Карабаха, прибывшую в республику на празднование 25-й годовщины образования Юго-Осетинского парламента, сообщает информагентство РЭС. Нагорный Карабах – близкое для нас государство, и мы всегда с большим вниманием воспринимаем те проблемы, которые имеются в вашей стране. Теплые отношения между нашими республиками не исходят от сегодняшнего дня. Наши народы определили свой путь давно, и с тех пор мы вместе идем к этой цели. Хочется, чтобы в Нагорном Карабахе был мир. Надеюсь, что стороны конфликта придут к общему мнению и восстановят мир, отметил в приветственном слове Анатолий Бибилов. На Дегомском братском кладбище сегодня похоронили 9 грузинских бойцов, погибших в результате взрыва самолета в аэропорту Бабушера во время Абхазской войны. Еще трое были погребены на семейном кладбище. На похоронах присутствовали грузинский министр по делам беженцев и расселению Сазар Субари, заместитель главы оборонного ведомства Давид Эбралидзе, мэр Тбилиси Давид Нормания, близкие погибших и политики. По словам Сазара Субари, символично, что похороны героев совпали с 9 апреля. Как заявил министр, 9 апреля – это день, который изменил судьбу Грузии и заложил основу ее независимости. Сазар Субари поблагодарил всех тех, кто был вовлечен в процесс перевозки и идентификации останков погибших. По его заявлению, в настоящее время проводится идентификация еще 208 останков, доставленных из самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщает Интерпресс-Ньюс. В столице Дагестана Махачкале после пятничной молитвы при выходе из мечети патруль задержал журналиста издания «Новое дело» Идриса Юсупова и сотрудника мемориала Сараджуддина Дациева. Как сообщил «Новому делу» Юсупов, причиной полицейские назвали то, что журналист и правозащитник подозрительно выглядят. Позже их отпустили, заставив написать объяснительные записки. Протоколов не составляли. По данным «Нового дела» в другом дагестанском городе Хасавюрт, также после пятничной молитвы произошло столкновение между полицейскими, которые хотели задержать несколько выходящих из мечети человек, и другими верующими, которые вступили за них. Когда полицейские начали стрелять в воздух, был ранен случайный прохожий.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Представители правоохранительных органов задержали сегодня 5 человек, подозреваемых в причастности к записи видеокадров из личной жизни грузинских политиков и общественных деятелей. Ими оказались бывшие чиновники столичного УВД и Департамента конституционной безопасности Грузии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В Грузии были заключены под стражу пятеро бывших должностных лиц МВД Грузии, которых подозревают в причастности к записи кадров личного характера, распространенных в глобальной сети 11 и 14 марта. Как выяснилось, в главной прокуратуре держали в секрете факт сотрудничества со следствием людей, которые занимались установкой аппаратуры для слежки за разными политиками и общественными деятелями. Именно на основании показаний этих людей и были задержаны пятеро бывших сотрудников Министерства внутренних дел, заявил представитель главной прокуратуры Кока Кацитадзе.
Прокуратура задержала экс-заместителя директора Департамента конституционной безопасности Министерства внутренних дел Васила Левуашвили, бывшего главу Главного управления Тбилиси этого же органа Реваза Шиуашвили, бывшего главу Третьего управления Тбилиси этого же органа Романа Залишвили, экс-главу управления Старого Тбилиси МВД Ираклия Кипшидзе и бывшего главу Седьмого отделения управления Старого Тбилиси МВД Сураба Павлиашвили. Все они обвиняются в превышении полномочий, что карается лишением свободы от 5 до 8 лет.
Задержать еще двух человек, подозреваемых по этому делу, правоохранителям не удалось. Один из них – бывший сотрудник Главного управления МВД Гигла Шиошвили. Скрывается от следствия. Заочно было вынесено обвинение и бывшему главе Департамента конституционной безопасности Гиви Кацитадзе, который находится за пределами Грузии. Между тем, у журналистов и представителей оппозиционных партий сегодня появилось множество вопросов, связанных с одним из задержанных – Василом Лелуашвили. Именно под его руководством, как утверждают в прокуратуре, в 2011-2012 годах осуществлялись записи скрытой камерой компрометирующих эпизодов из личной жизни тех политиков и общественных деятелей, которые были уличены властями в инакомыслии. Интересен тот факт, что Лелуашвили еще в 2012 году обвинили в превышении служебных полномочий, однако судебный процесс по делу тянется по сей день, говорит депутат от партии «Национальное движение» Георгий Габашвили.
С 2012 года этот человек тесно сотрудничает с грузинской мечтой из-за страха быть арестованным. Формально он был начальником избирательного штаба мечтателей в Кардабане. С 2013 года активно занимался вербовкой оппозиционных депутатов и переманивал их в ряды правящей партии. Следствие сегодня не обнародовало никакой новой информации.
То, что сегодняшние задержания не положат конец скандалу, связанному с записью и распространением кадров тайной слежки за гражданами, уверены организаторы кампании «Это тебя касается», активно выступающие против подобных нарушений прав человека. В первую очередь, вся система нуждается в жестком контроле, как государственном, так и общественном, считают они, и обращаются к властям с новым предложением, говорит руководитель Центра по правам человека и участник кампании Алекот Скитишвили.
Мы выступаем с инициативой передать так называемые ключи к прослушкам одному провайдеру, который будет отвечать за то, чтобы подобные материалы не попали в чужие руки. Кроме того, у любого следственного органа, будь то прокуратура, МВД или служба безопасности, не будет прямого доступа к этим записям.
Сейчас представители неправительственного сектора работают над деталями этой инициативы. Впоследствии они планируют представить ее на рассмотрение правительства и парламента Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на нарушение их имущественных прав. У людей отбирают жилье, приобретенное ими на вторичном рынке, в пользу прежних владельцев. При этом уплаченные деньги не возвращают. Местные жители заявляют, что отъем недвижимости стал прибыльным бизнесом, в котором участвуют югоосетинские чиновники и силовики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
История такая. В 2007 году жительница Ленингорского района Тамила Николишвили купила в поселке трехкомнатную квартиру у Лалы Галоевой за 7 тысяч долларов США. После того, как район перешел под юрисдикцию Цхинвала, прежняя хозяйка решила вернуть недвижимость. Просто выломала двери в отсутствии хозяев и заселилась в квартиру. Требования покупателей хотя бы вернуть им деньги она проигнорировала. Николишвили пожаловались в Ленингорский суд и выиграли иск. Решение Ленингорского суда освободить квартиру. Галоева обжаловала высшестоящий настоящей инстанции. Новое рассмотрение дела началось в Схинвальском районном суде. Сегодня утром Тамила Николишвили выехала из Сырованики югостинской границы, чтобы явиться в суд к 11 часам. Дальше самое интересное. Пограничники ее не пропустили, несмотря на то, что у Тамилы был пропуск, по которому она до этого неоднократно пересекала границу. Они вызвали на пропускной пункт сотрудника районного КГБ, с которым Тамила раньше не была знакома и запомнила лишь его имя – Алан. Но, как ей потом объяснили земляки, это был заместитель начальника районного отдела КГБ Алан Дудаев, говорит Тамила Николишвили.
Не знаю, почему не пустили. Они сказали, что это не наш документ. Где ты взяла это?
А что за документ?
Пропуск.
Пропуск вы когда получали?
Уже один год у меня есть этот пропуск. Из-за того, что меня не пустили на границу. Я не могу ехать в районный суд и защищать мои права.
Тамила убеждена, что на пост заранее сообщили ее данные и распорядились задержать на посту именно за тем, чтобы она не попала в суд, да и вообще на территорию республики. По мнению Тамилы, Николишвили – это такой способ решить спор с недвижимостью, что называется, в несудебном порядке. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили напоминает, что после перехода Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала президент Кокойте подписал документ, по которому все сделки с недвижимостью, начиная с 90-х годов, признавались недействительными. Тамара говорит, что в районе тогда понимали, о чем идет речь. В 90-е гамсахурдисты и рядившиеся под националистов уголовники отжимали недвижимость у осетин. Дома якобы покупали, иногда за символические гроши. Иногда в документах купли-продажи фигурировали адекватные суммы, но хозяева их просто не получали, а иногда дома просто отбирали. Потом эта недвижимость по нескольку раз переходила из рук в руки. В районе все думали, что указ президента затрагивает только эту часть недвижимости, говорит Тамара Миракашвили.
Я в этом случае оправдываю, что не только Кокойте, даже я хотела, чтобы власть Грузии когда-нибудь заинтересовалась с этими делами. Все живы, все на месте, свидетели можно найти вот среди соседей, но плохие люди тоже использовались с этим случаем, и они выгнали добросовестные люди. Такие случаи есть много, что люди принесли деньги. Цены рыночные были адекватные, но да, реально все это оформлено не в Ленингоре, не в Цхинвале, все это оформлено в Владикавказе. Все это видно как торговля со своими старыми квартирами, домами. Они просто торгуются, что может быть еще что-то выйдет от этого, и еще какие-то новые деньги им появятся.
Это может сделать каждый человек или для этого необходимо какое-то покровительство чиновников?
Без покровительства чиновников там невозможно. И я могу сказать, что вот есть случаи, когда суд оставил новых владельцев, которые до войны купили им квартиры, им суд оставил в собственность. Но без покровительства это тоже не произойдет.
К слову сказать, выплаченная Тамила 7 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру – цена адекватная. Она не изменилась и сегодня. Мне кажется, что эта история с отжатием домов – то немногое, что объединяет жителей Ленингора и Цхинвала. Более 200 цхинвальцев, вернувшись домой после войны, вдруг обнаружили в своих домах новых владельцев. Вот уже 8 лет, как они бегают по инстанциям в надежде восстановить законность и вернуть свое имущество. Но перспективы у них нулевые, судя по их собственным признаниям. Теперь по этому кругу побежали и ленингорцы. Ничего не поделаешь, такая интеграция в республику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В среду на сессии парламента в самопровозглашенной Республике Абхазии разрешили тонировать стекла автомашин и рассмотрели возможность введения штрафа для отдыхающих за нарушение дресс-кода. Так депутаты готовятся к курортному сезону. Тему продолжит Елена Заводская.
Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека предложил ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах. Представитель комитета Тимур Гулия так обосновал введение штрафных санкций для туристов.
Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет. Но нельзя забывать о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе абсурда. Многие отдыхающие считают, что если они находятся на курорте, то свой внешний вид обращают внимание не обязательно и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах.
После внесения поправок в закон туристу будет грозить штраф в размере 5 минимальных зарплат, если его заметили в неподобающем виде впервые, и от 10 до 20 минимальных зарплат, если он повторно нарушит закон. Закон приняли в первом чтении. Депутаты внесли изменения в закон о порядке выезда и въезда в Республику Абхазия, который вступил в силу 5 дней назад. Этот закон вводил визы на въезд в Абхазию для граждан всех стран СНГ. Депутаты дополнили статью 24 и тем самым дали президенту право своими указами устанавливать безвизовый режим для тех стран, с которыми не заключены соответствующие международные договора. Попытка внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан не удалась, и депутаты отложили рассмотрение этого закона. Суть предложенных изменений заключается в том, что вид на жительство может выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия, а также родившемуся на территории Абхазской АССР и постоянно проживающему в Республике Абхазия с 1999 года не менее 10 лет. Депутат Юрий Зубко сказал:
«Просьба такая, не торопиться с этим решением, потому что мы понимаем, что та поправка, которая вносится, это все иностранные граждане, которые родились в Абхазской ССР. И должны, как здесь написано, с 99 года, с 12 декабря, не менее 10 лет проживать на территории Республики Абхазия. Тот факт, что человек, который хочет претендовать на вид на жительство и находится сегодня за пределами Республики Абхазия, мы не сможем опровергнуть, потому что он элементарно представит свидетельство о рождении до войны. Но вот сомнительно то, что нужна будет справка, подтверждающая, что он 10 лет проживал здесь. Как этот механизм будет работать? Вот основной момент упирается в этом. Насколько он будет четко налажен и выстроен? Вот на этот счет у меня есть сомнения».
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба уточнил,
что в соответствии с законом о гражданстве, лица, ранее состоявшие в гражданстве, если они возвращаются на территорию Республики Абхазия, им достаточно прожить 3 года, чтобы их гражданство Республики Абхазия было восстановлено. Единственное препятствие, которое не позволит, если мы говорим сейчас о жителях Гарского района, у тех, кто имеет другое гражданство, чем то, которое предусмотрено статьей 6 двойного гражданства только с Российской Федерации. Они представят справку, что они по закону о гражданстве 3 года прожили, не на вид на жительство могут претендовать, а на гражданство. Мы сейчас только копию ломаем за вид на жительство, они могут получить гражданство, если они 3 года прожили.
При этом, как пояснил Шамба, имущественных прав на недвижимость, которая принадлежит жителям Гальского района по праву частной собственности, их никто не лишает, они могут ею владеть, передавать по наследству. Но купля-продажа запрещена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В воскресенье в самопровозглашенной Республике Абхазия во всех городах и районах, кроме Гальского, проходили выборы в органы местного самоуправления. О них расскажет Виталий Шари.
В воскресенье в Абхазии во всех городах и районах, кроме Гальского, проходили выборы в органы местного самоуправления. Последние такие состоялись более 5 лет назад, 12 февраля 2011 года. Нынче они должны были пройти тоже в феврале. Однако по предложению президента Рауля Хаджимба их перенесли на апрель. Что касается Гальского района, то там выборы отложены на будущий год, поскольку у подавляющих большинства гальцев были аннулированы незаконно выданные ранее паспорта гражданина Республики Абхазия. Вот-вот в республике начнется кампания по обмену абхазских паспортов, в ходе которой они будут иметь возможность выбора – получить или их соответствующим отказом от грузинских гражданства и паспортов, или же только вид на жительство в Абхазии. Выборы депутатов проводились по одномандатным избирательным округам. На места в собраниях претендовали 365 кандидатов, из них 53 женщины, то есть чуть больше 2 человек на место. На прошлых выборах в этих округах было зарегистрировано 327 претендентов. В столице Абхазии в округах номер 21 и 23 на выборы не пришло необходимых 25% избирателей, поэтому там они признаны несостоявшимися. В течение 2 месяцев в этих округах должны пройти повторные выборы. Из-за зафиксированных нарушений они также состоятся по округу номер 7 в Гулрыбском и округу номер 12 в Сухумском районах. Среди избранных депутатов Сухуми 5 из прошлого созыва, в том числе и возглавлявший горсобрание Константин Пилия. Кроме того, в новом созыве столицы появилась одна женщина, Инна Кварчия. Хотя противостояние между основными политическими силами на выборах в местные собрания не так очевидно, как во время парламентских выборов, тем не менее многие наблюдатели тут же взялись за подсчет того, сколько победило провластных и оппозиционно настроенных кандидатов. На популярном сайте «Абхазавто» один из комментаторов уже в 1:00 ночи на 4 апреля заявил: «Кварчали победа во всех округах, за исключением одного, за провластными кандидатами. В Ачимчире проиграл Славик Квискири, в Кварчали Аргуния, недавно выступавший в эфире АГТРК от партии Амцахара. В Гудауте 20 из 29 мест у провластных кандидатов. В Гагре проиграл бывший мэр Кетсба, проиграл и Тания, который возглавляет инициативную группу по референдуму». Конец цитаты. Другой не удержался от сарказма: «Молодцы, праздник какой, как будто Третью мировую войну выиграли». Конец цитаты. Третий заметил: «Спор о том, кого прошло больше, провластных или оппозиционеров, какой-то не очень умный. Кто-то считает так, а кто-то иначе. Например, по Сухуму, среди тех, кого я знаю лично, 4 кандидатов, убежденных хаджимбистов, проиграли, а в других округах выиграли 3, кого, ну, точно провластными не назовешь». Конец цитаты. Четвертый написал так: «Мне непонятен этот телячий восторг на тему провластных депутатов. Они же как флюгеры. Разве жизнь нам это не показала? Сегодня одни провластные, а завтра нет. Вспомните Анкваба и парламент. В 2012 году, когда Анкваб был президентом, в парламент прошли только 4 человека от Форума народного единства Абхазии, единственной на тот момент оппозиционной партии. Остальные дружно голосовали за любые президентские предложения. А что случилось потом, вы знаете». Конец цитаты. На самом деле в этих рассуждениях сказывается и политизированность многих интернет-комментаторов, о чем напомнило примирительное замечание еще одного комментатора: «Поздравляю всех победивших, вне зависимости от того, кто за кого. Дай Бог, чтобы они все служили своему народу, избравшим их, и пусть они не огорчат своих избирателей». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Абхазский лидер Рауль Хаджимба в понедельник провел правительственное совещание, где выразил недовольство темпом реформ. Он заявил, что министерство и ведомство должны реализовывать его поручения быстрее. Подробнее в материале Анаит Гагарян.
Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием к Народному собранию о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики 20 января 2016 года. Тогда президент объявил, что руководство страны готово к масштабным реформам. Сегодня Рауль Хаджимба решил выяснить, как выполняются его поручения. В совещании приняли участие вице-президент, руководители администрации президента, премьер-министр, члены кабинета министров, генеральный прокурор республики. Республики. «Пора от разговоров переходить к делу», – заявил глава государства, открывая встречу.
«Есть какие-то уже у нас шаги, которые произведены кабинетом министров, но это не означает, что все идет так, как хотелось бы. Есть определенные успехи, есть определенные недостатки, но все-таки недостатков больше, чем пока положительного из того, что мы могли бы озвучили.
Отметил президент. Он конкретизировал сферы, в которых требуется максимально ускорить работу. Это вопросы формирования бюджета, налогообложения, борьбы с коррупцией, медицины, культуры и поддержки репатриантов из Турции и других государств. Премьер-министр Артур Миквави в ответ заявил, что правительство в целом укладывается в сроки, определенные посланием. По его словам, проведен анализ законодательства. В последнее время было принято 220 законов. Требуют доработки еще 26 подзаконных актов. Премьер признал, что есть трудности. Не всегда хватает квалифицированных людей. Миквави сообщил, что до 15 апреля будет разработана система государственной поддержки для начинающих предпринимателей. Готова и концепция по пенсионной системе. Кроме того, глава правительства предложил.
Для того, чтобы во всех министерствах и ведомствах была улучшена работа с нормативными документами, ввести штат секретаря. У нас эти сроки обозначены, и такая работа будет выполнена. Единый социальный налог. Работу ведем. Создана специальная группа по этому вопросу. Думаю, что к 4 июля этот документ будет готов. Самый сложный из этих программ – это разработка отраслевой программы, социально-экономической программы. Мы думаем, что успеем. Министерство внутренних дел – вопрос сложный. На самом деле, с этой борьбой с криминалом, с ворами в законе, мы хотим участвовать в разработке этого закона.
По словам премьер-министра, сейчас разрабатывается концепция государственной культурной политики, а также программа в сфере образования, репатриации и так далее. Кабмин выступил также собственной инициативой. Теперь все министры заполняют декларацию о доходах. Однако Рауля Хаджима не удовлетворили заявление премьера. Он сказал, что все равно недоволен темпами реформ. По его словам, практически вся законодательная база, которая принималась в послевоенный период, остается пустой. Не хватает нормативных документов, которые смогли бы обеспечить реализацию этих законов. Глава государства также подчеркнул, что власть готова пойти на радикальные изменения налогового законодательства.
Мы много говорим о том, что налоги должны быть совершенно другими. Тут нас пытаются критиковать, что мы там чуть ли не в два раза заявили о том, что мы не шесть собираемся эти налоги. Такого нигде не было сказано, нужно прочитать послание. Мы говорим о снижении количества 10, 12, исходя из того, что сегодня не все понятно тем же людям, которые работают в сфере бизнеса. У нас бухгалтерских отчетов больше, чем доходов самих этих маленьких предприятий.
Сказал Хаджимба. Нуждается в реформировании и система бухгалтерского учета. Об этом говорилось из года в год, но конкретных шагов нет, отметил президент. МВД представила законопроект, но он, по мнению главы государства, сырой. Его надо дорабатывать. Документы представил и МИД, но и к нему есть замечания. Его тоже нужно дорабатывать. По словам президента, самая лучшая тенденция выполнения поставленных задач в банковской сфере. Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
В Министерстве по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц с оккупированных территорий Грузии начали очередной прием заявок от беженцев из Абхазии и Южной Осетии на получение квартир в Тбилиси. Всего власти до конца года планируют обеспечить новым жильем 400 семей. Однако число заявок, которые беженцы, кстати, могли начать заполнять ранее, гораздо больше. Кроме того, у беженцев имеются нарекания и к самой системе распределения квартир. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Желающие получить жилье заполняют заявки анкеты, которые затем отбирает специальная комиссия. Преимущество отдается беженцам, обладающим наиболее высоким числом баллов, которые в свою очередь начисляются по ряду критериев. Учитывается состояние здоровья, наличие работы и так далее. 12-15 баллов, например, считается уже довольно высоким показателем. Но даже если беженец и обладает высоким баллом, это все равно не является гарантией скорого получения квартиры. Лидер партии беженцев Лейла Гулидани говорит, что этому препятствуют и другие проблемы.
Ситуация очень тяжелая. 52 тысячи семей беженцев по всей Грузии ждут расселения. Власти не справляются с этим процессом, а потому людям приходится подолгу ждать получения квартир. Еще одна проблема заключается в отсутствии прозрачности в системе распределения жилья. Одну и ту же семью, например, по непонятным причинам могут дважды обеспечить квартирой. За что? Тогда как другие вынуждены годами и в невыносимых условиях ждать ее получения. Нет никакого доверия в отношении министерства.
Говорит Гулядани. В самом ведомстве с обвинениями не согласны и утверждают, что вся их деятельность абсолютно прозрачна. Заместитель министра Шотар Эхвиашвили рассказывает, что все семьи беженцев будут обеспечены жильем поэтапно. Что касается расселения в Тбилиси, то для того, чтобы самые нуждающиеся семьи могли получить квартиры в первую очередь, сегодня был объявлен новый прием заявок, который изучит специальная комиссия. Так рассказывает Рехвиашвили, в прошлом году новые квартиры в столице получила 561 семья. В этом году были расселены 100 семей. Еще 400 получат жилье до конца года.
Квартиры для беженцев приобретаются за счет бюджетных средств, за счет инвестиций и доноров. Однако в последнее время, в связи с событиями в мире, кризисом, доноры уже не финансируют так, как прежде. Поэтому мы сейчас стараемся строить и выкупать квартиры за государственный счет, причем не только в Тбилиси. Например, сейчас в Зугдиде строится жилой комплекс на 2000 семей. Это 25 многоэтажных корпусов, почти отдельный микрорайон со всей своей инфраструктурой. Также мы строим в Кутаиси, Цхалтубу, Гори, делаем все, что нам позволяет бюджет.
Говорит Рехвиашвили. Кроме того, чиновник рассказывает, что скоро для получения квартиры будет достаточно и 8-9 баллов, так как семьи, обладающие более высокими показателями, уже почти все расселены. Прием заявок на получение квартиры в Тбилиси продолжится до 30 апреля. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.